Здравствуйте, вы смотрите «Медузу». Этот ролик об отключении интернета в России, в том числе о тестировании белых списков, а также последние новости о блокировке Telegram мы, конечно, обсудим. Рад сказать, что очень рад встрече Валерии Позаченюк, журналистке, специальному корреспонденту издания «Дебел», которая пишет о технологиях и о высокотехнологичных компаниях. Привет.
Привет.
«Медуза» вынуждена последние годы тоже занята борьбой с блокировками, поскольку наши издания блокируют в Российской Федерации. И есть у нас два способа, чтобы поддерживать связь со своей аудиторией дома. Во-первых, это мобильное приложение. Если вы в России еще не поставили, поставьте, пожалуйста. Тем более, что пока это можно сделать легко и удобно в вашем магазине приложений. Это приложение умеет обходить блокировки. В настройках нужно включить этот режим обхода блокировок. Второй способ — это ссылка. Она есть в описании к этому ролику. Она ведет на зеркала. Зеркала постоянно меняются. Надо сказать, что это такая гонка, поскольку власти Российской Федерации постоянно блокируют эти адреса. Но мы выкатываем новые. Иногда 5 минут не проходит, чтобы это не приходилось делать. Это стоит денег, кстати говоря. Так что, если можете помочь нам финансово, это было бы очень кстати. Лер, у вас какие способы борьбы с блокировкой? Дебел тоже заблокирован в России.
Да, к сожалению, это так, поэтому у нас основной канал связи с нашей аудиторией — это наш Телеграм, пока что. В нашем Телеграме все ссылки на наши заметки сразу идут в таком виде, чтобы вы смогли перейти и открыть их без VPN, если он у вас не включен или его у вас почему-то все еще нет. Настаиваю, что эту ситуацию надо менять, если это так. И подписывайтесь на наши рассылки, потому что, мне кажется, мы пришли примерно в ту точку, когда почтовые рассылки — это вообще новый черный, новый тренд, вещь, которую тяжелее всего заблокировать. Поэтому, если хотите вдруг оставаться с нами на связи, подписывайтесь обязательно на наши рассылки. У нас есть часть из них в бесплатном доступе, можно потестить, почитать.
Дожили, конечно, до такой рекламы и до такой дружеской рекламы, когда приходится просто объяснять, как не потерять связь со своей аудиторией, не то что думать о ее превращении. Дорогая Лера, отключение интернета в России происходит не первый раз. В эти дни мы наблюдаем одно из самых масштабных. До этого были разные регионы. Это могли быть регионы и Северного Кавказа, Дагестан, и Нижегородская область. Могло быть надолго, на недели, могло быть на часы. Но в эти дни, повторю, мы наблюдаем масштабное отключение в столицах, включая Москву, конечно, ну, в Санкт-Петербурге тоже есть. Там и мобильный интернет, и публичный Wi-Fi, кстати, вообще мобильная связь. В центральных районах, в основном, столице это происходит. Были всякие комические сообщения на днях про то, что и даже в Государственной Думе не работает Wi-Fi и мобильный интернет. Ну, ничего смешного, где-то открывались сайты из белого списка, где-то ничего. Что это?
Да, мы на самом деле все задаемся тем же самым вопросом. Хотела тебя немножко поправить. Ты, когда начал описывать эту ситуацию, сказал, что вот масштабные у нас в России именно происходит сейчас отключение. Конечно, очень важно понимать, что у нас впервые настолько масштабное отключение с прошлого мая. Вот это первый раз, когда они происходят в Москве, чтобы их прочувствовало на себе такое большое количество людей и бизнеса. На самом деле, конечно же, отключают интернет по всей стране все время. Есть города, их сейчас какое-то бесконечное множество, где интернета нет практически никогда. И уже это просто и не попадает в новости, не фиксируется особенно, потому что люди уже в целом даже на это и не жалуются, потому что они привыкли к тому, что они выходят из дома, и интернета нет. Просто надо написать «я выхожу», и напишу вам через 3 часа. Ну, вот так примерно, я не знаю, устроена жизнь многих очень моих знакомых в разных городах России. Вот. Но действительно, ты прав в том, что Москва в такой ситуации замечена с прошлого мая не была. Хотя, на самом деле, интересный вот момент. Я, когда готовилась к нашей встрече, посмотрела еще раз статистику всех шатдаунов, которые зафиксировал проект на связи за прошлый год. Я ее анализировала к концу прошлого года. И на самом деле и Москва, и Санкт-Петербург были в первой десятке регионов, в которых случаи частичных шатдаунов мобильного интернета, так это назову корректно, встречались чаще всего. Но здесь, конечно, специфика подсчета важна, потому что проект фиксировал условно число регионов, в которых хотя бы вот раз в день кто-нибудь пожаловался на то, что интернета нет, и они, проверив это независимым способом, зафиксировали, что действительно в тот момент в том месте интернета не было. И я думаю, что Москва и Санкт-Петербург попали в эту выборку как раз потому, что они очень крупные, там действительно все время что-нибудь да отключалось, но вот именно такого масштабного, чтобы взяли и полгорода выключили на неделю, такого действительно не было. И что важно понимать про сегодняшние события? Во-первых, никто не понимает, что происходит. Бизнес, который связан с интернетом, которому важно знать, когда он был, когда он включится и почему его выключили, ничего об этом не знает. Даже крупные компании, я не знаю, с существующей существующим джара, всякими отношениями с государством, все равно этого не знают. Это пока показывают наши опросы. Все идет под каким-то строжайшим грифом секретности, никому никто ничего не объясняет. Все немножко в шоке, не понимают, как к этому относиться, как к новой реальности или как к какой-то временной истории. Но учитывая, что сегодня вот у нас с тобой 13 марта, началось все, ну, активно началось 6-го, первые признаки были зафиксированы еще раньше, то есть это все длится уже неделю. Нужно сказать, что эта ситуация походит на какую-то вот затянувшуюся меру, непонятно против чего. Мы уже видим, что начинают всякие разные комментаторы, которые очень любят на теме интернета набирать, видимо, цитируемость, разные политики потихонечку начинают спрашивать. А, в общем, было бы неплохо, если бы нам дали какие-то разъяснения. Мы не против, что безопасность очень важна, потому что вот единственное объяснение, которое мы пока что получили, да, от Дмитрия Пескова, это то, что решение было принято по соображениям безопасности, и столько, сколько эти соображения потребуют жить без интернета, столько вы жить без интернета и будете. Вот такой там был посыл.
Давай зафиксируем еще раз. Ты говорила про опросы, это не социологические опросы, вы говорите с источниками, в том числе в крупных телеком-компаниях, они не знают, что происходит, и у нас есть официальная версия. Песков, ну, он как в переводе Бродского одного польского стихотворения, верить мне не неволю, но лжи здесь нет ни грамма, ровно 5 слов имела та телеграмма. Он сказал про то, что это соображение безопасности, киевский режим особенно изощрен в том, чтобы наносить ущерб Российской Федерации, поэтому сколько нужно, столько мы и сделаем. Ну, вообще, выглядит вполне рабочей гипотезой, я бы сказал, потому что отключить все, ты сама упоминала, что в Москве это было той весной, перед каким-нибудь парадом, мероприятием, в ожидании какой-нибудь спецоперации со стороны украинской армии, просто операции. Ну, наверное, можно этому поверить, поскольку беспилотники, которые запускаются, и Россия запускает, и Украина, да, у них есть эти модули включения в местные сети. Насколько это на них действует, вопрос, но, может быть, получится купировать операцию типа паутины, да, когда нужно дать сигнал небольшим беспилотникам на месте и вот провести такую диверсионную операцию. Вполне может быть, ФСБ там чего-нибудь сказала, нужно, и они это делают. Звучит, или ты не доверяешь Пескову?
Нет, безусловно, я не доверяю Пескову, но это не значит, что он не говорит правду. Я думаю, что вот, мне кажется, многие мои коллеги и я в том числе уже успели какую-то вот первую аналитику провести и, значит, просуждать на тему того, что, возможно, это все немножко похоже на тесты белых списков в столице. То есть, не знаю, об этом же писал, например, РБК со ссылкой на собственные источники, которые, видимо, говорят все-таки с российскими журналистами с чуть большей охотой, чем с уехавшими. Вот, но так или иначе, вот была такая мысль, но вот по прошествию этой недели буду дальше высказывать собственные соображения. Мне кажется, что, конечно, мало на это похоже. Во-первых, потому что все это... Ну, во-первых, потому что действительно тесты, когда они происходят, когда действительно задача протестить технологию, чтобы потом ее, например, раскатать, они происходят, ну, не таким образом. Мы вот помним, не знаю, наверное, пользователи и наши там зрители тоже помнят, когда еще только тестировали какие-то ограничения против того же Телеграма. Ночью обычно кто-нибудь обнаруживал, что в каком-нибудь регионе, еще и не в центре страны, кто-нибудь ночью масштабное раз и все выключили, а потом раз через 3 часа включили, никто ничего как бы не почувствовал, но все заметили и напряглись, а что происходит. Вот как бы я бы даже допустила, что в Москве надо протестировать, потому что действительно регион с огромным трафиком, с огромной нагрузкой. Нужно все это отлаживать, если мы хотим вдруг действительно это запускать, но не сразу врубить рубильник в неожиданное время, никого не предупредив, никому ничего не рассказав, и чтобы оно через 3 дня, главное, сломалось, потому что сейчас, напоминаю, у нас в центре Москвы такси, Яндекс.Такси надо по телефону вызывать, потому что белый список, в котором Яндекс.Такси должен быть, не работает. А, часто
ну,
и просто интернет не работает.
Есть Wi-Fi, например, на вокзалах, но таксист будет, скорее всего, за 3-м транспортным, потому
безусловно,
что ему тоже
нужно получить. Да-да-да, и там раздают рекомендации, что вы, пожалуйста, позвоните, уточните, что водитель вообще в вашу сторону едет, что он вообще понял, куда его заказ. Ну, то есть это все выглядит сюрреалистично, но это, ну, как бы совершенно главный вывод, что это совершенно не похоже на тесты белых списков. А если и похоже, то, ну, эти тесты настолько неудачно спланированы, ну, и выполнены в итоге, что, ну, shame on, кто это придумал. Ну, я думаю все-таки, что это, ну, скорее не так. Обычно все-таки у нас не зря блокировки в августе обычно происходят, потому что в августе все на огородах, на море, в отпусках и вообще не до интернета, и поэтому что-нибудь начать жестко блокировать, вот отличная идея, а как бы просто ни с чего посередине марта это странно выглядит. Но это первый, значит, признак, по которому лично я, напоминаю, это мое мнение лично, я высказываю сейчас, не похоже, на мой взгляд, все это на то, что нам вот сейчас все входит в белые списки, караул, кошмар, катастрофа, суверенный рунет. Вот. Второй признак – это как бы локация всех этих событий. То есть они в разных районах города происходят. Это не только центр, но это преимущественно центр. Что такое центр Москвы? Помимо всего прочего, это еще и расположение практически всех зданий, ведомств, министерств, силовиков, администрации президента, Кремля, Госдумы, как мы вчера выяснили, у них МАКС не работает. То есть это ты берешь и как бы ради теста парализуешь просто headquarter of всех принятия решений. Ну, то есть, мне кажется, так не делают обычно в тестах. Хотя, я говорю, ну, ситуации бывают достаточно абсурдные. Я многое из того, что происходило в России, в том числе в российском интернете, как бы до этого мне было сложно рационально объяснить. Потом ты с фактом встречаешься, что вот это происходит, и тебе приходится с ним смириться и объяснить его себе как-то. Но прямо сейчас, да, мне не кажется, что это тесты белых списков. Соответственно, что это может быть? Действительно, скорее всего, есть какая-то информация о какой-то угрозе. Кому эта угроза, против кого она направлена и что конкретно происходит, я не знаю, но у меня, опять же, мое субъективное ощущение такое, что какой-то человек, не будем называть имен, который не сильно разбирается в том, как работает интернет, цифровая экономика и все прочее, просто решил, что такое решение, ну, такое действие необходимо выполнить. И дальше все крутятся и пытаются этому последовать со всеми вытекающими трудностями. Сказать, что ну, то есть, и, соответственно, мне кажется, очень важно, если это так, то и закончится это ровно в тот момент, когда кто-то сочтет, кто-то, кто принимал решение, у кого есть такие полномочия, это не так уж много структур людей, сочтут, что эта опасность больше не угрожает, а как бы так как мы совершенно не представляем, о чем там речь, то и сделать выводы о том, сколько это продлится, сейчас сложно. Ну, я лично, конечно, желаю и надеюсь, что это побыстрее закончится, потому что так жить невозможно, но ощущение, да, что ситуация как будто бы затягивается.
Я не так погружен, не настолько квалифицирован, как ты, но у меня то же самое ощущение, и ровно по тем же причинам. Нет ограниченности эксперимента. Если это стресс-тест, то он должен проводиться, хорошо, пусть даже днем, когда угодно, но должно быть какое-то понятное завершение этого всего. Потестировали и переходим в другой режим. И да, и органы власти, потому что и из Думы, и из АП вообще-то доносится, что а как же мы работать-то будем? Так работать невозможно, и всякие советы, да. Звонить по телефону, в смысле по проводному. Ну, спасибо большое. В 2026 году с тем уровнем цифровизации, который у Российской Федерации есть, ну, хорошо, давайте попробуем. А документ как посылать какой-нибудь или записку вот такую, не совсем официальную, не с фельдъегерем, а с факсом? Остались ли факсы? Это вам не Германия, это все-таки развитая страна в диджитальном смысле. Да, есть ощущение спецоперации. Самая диковинная версия, которую я слышал, я не предлагаю спекулировать, просто хочу с вами поделиться. Я удивился. Каждый находит свое объяснение. Вот Z-блогеры с их фокусом, они решили, что это связано с арестом бывшего заместителя, бывшего министра обороны Шойгу, который происходил недавно. Дескать, вот центральные районы российской столицы, они для вот этой специальной операции, связанной с Цальковым, выключены. Ну, не знаю, звучит странно.
Так уже же все, уже же задержали, уже надо освободить людей.
Да, да, нет, это совершенно странно звучит, но это к тому, какие настроения, да, и что все выискивают угрозу, пытаются ее придумать, и значит, что ничего толком не знают. Ты сказала про освободить людей, а до этого, что нужно перестать наносить ущерб, да. Коммерсант посчитал, что в первые дни там 3-5 миллиардов рублей потеряли только в Москве бизнесы и экономика вообще. Из чего это обычно складывается, когда говорят про потери? Ну, там, громче всего, наверное, еще в 20-м в Беларуси про это говорили. Как это устроено? Отключают интернет, инфраструктура какая страдает? Что не поедет, не включится, не довезет, из-за чего нельзя будет купить продукты, например?
Угу. Ну, в целом, на самом деле, в случае с Россией 26-го года страдает примерно все, потому что страдает сразу же автоматически вся инфраструктура платежей. Потому что даже если представить, что какие-то у нас кассовые аппараты подключены к интернету, например, да, на точках к проводному, то очень много всяких платежных инструментов, они через банковские приложения действуют сейчас. То есть из-за того, что не работают системы Apple Pay, Google Pay, то либо это какие-то внутрибанковские новые системы, аналоги они пытались строить, либо это какие-то вот мини-такие карточки, как бы чипы для оплаты, ну вот у кого они есть, у кого они нет, и так очень много всего там по QR-кодам, через переводы, СБП делается. Вот, и условно, если у тебя в этот момент не грузит твое приложение, то это сразу все, ну, ничего не сработает. Не работает вся навигация. То есть здесь курьеры, такси на поверхности, но это как бы особенно в масштабах Москвы, это же огромный, как сказать, логистический хаб и для собственного пользования, и вовне. И все логистические системы, они через в основном, да, мобильный интернет устроены. Не работает... не знаю, какое-то бесконечное количество умных устройств, назовем их так, с которыми мы, точнее, жители Москвы современные, наверное, достаточно часто сталкиваются, не знаю, умные домофоны, шлагбаумы, какие-то, ну, то есть, короче, любое цифровое устройство, если оно, опять же, не подключено, если оно через симку работает. То есть я думаю, что, конечно, с того момента, как начались отключения в прошлом году, по возможности, где это было реально, происходили какие-то замены, ну, то есть, чтобы подключить это все не через симку, а через там Wi-Fi, через проводной интернет. Но я думаю, что только число устройств, которые все еще работают, как работали, оно достаточно велико. Ну и, соответственно, я не знаю, если честно, там вот конкретно в эту цифру в 3-5 миллиардов, да, за 5 дней, которую считал Коммерсант, это была оценка одного источника. Я не думаю... Опять же, мои собственные оценки, что они сильно расходятся с реальностью, но очень сложно это почитать, именно потому что нам сложно представить, как много бизнесов это, на какое число бизнесов это повлияло. И еще, мне кажется, очень важно понимать, может быть, даже важнее самой этой абсолютной цифры здесь, то, что страдает в первую очередь малый и средний бизнес. Потому что крупный бизнес как раз как бы закладывает все эти риски в собственные бюджеты, адаптирует инфраструктуру, готовится к отключениям, придумывает какие-то, скажем так, я не знаю, аналоговые или асинхронные способы, не знаю, принимать и оплачивать заказы какие-то, то условно малый бизнес, средний бизнес, который сейчас под огромной нагрузкой, то есть у нас, напоминаю, подняли налоги, у нас меняют вывески с латиницы на русский, всякие там меню и любую сопроводительную информацию, все надо переделать, перепечатывать. И вот тебе на еще сверху, что у тебя, не знаю, что ты просто не можешь принять оплату, и у тебя пользователи, которые особенно, да, в центре Москвы, ну, совершенно не привыкли, я уверена, носить наличку, просто разворачиваются и уходят, а у тебя минус оборот, соответственно, ну, то есть очень всем сочувствую, кто попал в эту ситуацию, кто не успел адаптироваться, но вот мне кажется, важно понимать, да, что вот этот тест хуже всего пройдут те, у кого меньше всего ресурсов, а те, у кого больше всего ресурсов, пройдут его, ну, как-то.
Давай вернемся к белым спискам. Что с ними? Мы видели аккуратное применение этой практики в регионах в последнее время, в той же Москве. Вот прямо сейчас где-то они работали. Прямо в эти дни, ты упоминал проект на связи, примерно 60 регионов подвергаются отключению мобильного интернета, и примерно тоже в 60, чуть меньше, белые списки введены. Что об этом можно сказать? Как в эту сторону продвигается?
Да, это очень тоже интересная история, потому что вот сейчас мне, по крайней мере, кажется, что мы с белыми списками как будто живем всегда, все время, это была вечность. На самом деле их придумали только прошлым летом, ну, соответственно, интернет начали выключать тотально, да, в прошлом июне. Белые списки вообще заговорили об их необходимости только там в середине лета, и вот в начале сентября вообще появился первый вариант этого белого списка. И тогда все это выглядело супер сумбурно, казалось, что не будет никакого тут системного подхода, в некотором смысле так и есть. То есть вообще на старте, когда это все только запускалось, там вообще была такая ситуация парадоксальная, что Роскомнадзор, он как бы вообще немножко самоустранился от этой истории, потому что это нужно было прежде всего операторам, которые терпели первые самые большие потери, убытки от постоянных отключений интернета. И главное, что операторы — это же как бы первая точка доступа для пользователя, когда у него что-то не работает, и они принимали на себя весь поток вот этого недовольства, вполне оправданного со стороны пользователей, у которых что-то не работало. Вот, они говорили, так нельзя, и вот они продали эту идею Минцифры. Это профильное у нас министерство, которое как бы руководит Роскомнадзором, но это, ну, по факту не так. Вот, и Минцифры уже протащила эту идею как бы на рынок, но проблема в том, что протащили они, вот они ее как протащили в какой-то виде непонятно чего, никак документально не закрепленного, никак не описанного с точки зрения законодательства, никак не регулируемого никем, так оно и осталось. И вот тогда, в тот момент казалось, и да, еще, ну, первые белые списки вообще опробовались на железе операторов, насколько мы знаем, а не Роскомнадзора. Но, как бы, опять же, по внешним признакам, мне кажется, эта ситуация изменилась к концу года, потому что мы прямо увидели в какой-то момент, мне кажется, это вот где-то, не знаю, с ноября произошло, резкий рост кейсов. Опять же, это мы знаем благодаря проекту «На связи». Ребята большие молодцы, спасибо им огромное, что они собирают эту статистику. Мы увидели быстрый прогресс в том, во скольких случаях отключения интернета применяются белые списки. То есть если там в сентябре, в октябре еще это были много-много-много кейсов шатдаунов и очень мало белых списков, то к декабрю белые списки применялись практически в каждый момент отключения интернета. То есть как бы в чем главная разница, да, что у нас полный шатдаун, это просто все выключили и ничего не работает. А белый список – это на самом деле не шатдаун, это полная блокировка, при которой работает только то, что в белом списке. И это все делается вот через, с помощью технологии DPI, которая лежит в основе вот этих вот ТСПУ, это вот эти черные ящики, с помощью которых Роскомнадзор нам сейчас все блокирует. И как раз вот это вот умное оборудование, оно как раз хорошо умеет работать по такой модели. И, видимо, мне кажется, все-таки к концу года подключился Роскомнадзор к этой истории, потому что применение белых списков стало практически тотальным. И это все очень тревожило и экспертов, и правозащитников, потому что выглядело все реально, как будто мера, придуманная на коленке просто, чтобы хоть что-то заработало, внезапно кому-то очень сильно понравилось, и все решили, блин, отличная идея. Если можно хотя бы часть времени у хотя бы части пользователей заблокировать вообще все, кроме того, что разрешено, было бы здорово. Но дальше возникает проблема. Белый список, напоминаю, он никак ничем не регламентируется, да, никого никак не ограничивает, что туда добавлять. Минцифры давал какие-то рекомендации, что, пожалуйста, добавляйте туда только то, что мы вам разрешили, а мы будем вам разрешать что-то каждую неделю добавлять в этот список. С того момента ничего подобного не происходит. Раз в какой-то совершенно непредсказуемое время появляется информация, что что-нибудь еще добавилось в белый список. При этом никакого даже полного списка нету нигде, ни на сайте ведомства, нигде до сих пор. Бедные журналисты пытаются собрать версии и постоянно их обновляют. И там еще есть, условно, у тебя есть как бы белый список от Минцифры, еще есть 4 варианта от крупнейших операторов связи, которые туда добавляют свои собственные сервисы, если у них есть вот какая-то экосистема дополнительная сервисов. Вот они туда все это добавят, хотя такого не согласовывали, условно. Там при этом до сих пор нет крупнейших банков, потому что, как выяснилось, они не установили SORM. Это такое оборудование для того, чтобы хранить переписки с пользователями, то есть с клиентами банков в приложениях, например, и чтобы силовики имели к ним круглосуточный доступ. Вот часть банков, оказывается, их не установила, за что им как бы большой респект, но при этом это, конечно, удивительно по нынешним временам, учитывая, что там, например, был Сбер и Т-банк в этом списке. Вот, и получается, что у тебя, ну, по идее, не должны эти банки работать, хотя вот я спрашивала специально какое-то количество пользователей в России, работает ли у них Сбер, когда не работает интернет, и часть говорит, что работает. И тут возникает вопрос, а как же так, если ФСБ запретило добавлять их в белые списки, почему Сбер работает? То есть это бесконечная неразбериха. Например, вот вчера были новости, что приложение, санкт-петербургское приложение с парковками добавили в белые списки, об этом сообщили, соответственно, только региональные медиа, но, опять же, Минцифра никак, как бы, не поучаствовала в анонсе этой функции, хотя она важна для жителей Санкт-Петербурга, соответственно. Ну, то есть, что получается, это какая-то, это совершенно какая-то серая зона, кто и как добавляет сервисы в эти списки, мы как бы знаем, через каких людей это происходит. То есть, условно, кому надо написать, чтобы вообще рассмотрели ваш сервис. Но при этом по какой-то причине там все еще нет, не знаю, например, разных кикшерингов, это вот сервис аренды самокатов. Это как бы нормально было, пока там все в снегу, но сейчас через месяц все растает. И сейчас вот депутаты, которые главные вообще у нас, значит, знатоки устройства суверенного Рунета и вообще всех процессов, которые там происходят, постоянно все это комментируют, очень смешно. Ну вот один из них заявил вчера, что надо было вот, значит, добавить туда все-таки приложение кикшеринга, это те самые самокаты, и, по-моему, шлагбаумы как раз. Ну, то есть, это все совершенно хаотично, как было, так и есть, меня это, если честно, удивляет. То есть я не удивилась, что это было так устроено в сентябре, когда это нужно было быстро, сразу впрод, как говорится, ну, в смысле, нужно было быстро как-то это все состряпать из этого какую-то работающую практику и принимать под это какую-то... Какие-то законы было невозможно, но сейчас уже как будто, когда это настолько нормализовано, нужно было бы, как бы кажется, потому что у нас же очень бюрократизированные, как сказать, процессы, то есть у нас подо все нужна какая-то бумажка. Удивительно, что ее здесь нет до сих пор и как бы, что это никого не смущает. Ну или смущает, но уже ничего с этим не поделать.
Да, удивительно, как это стихийно сложилось, и по принципу «мы вас в тюрьму сажаем, вы не хотите, но мы вас посадим, ну, десертик дадим». Вот как-то немножечко смягчим этот эффект оттепель, да, при общем холодном климате. Таким образом, если мы смотрим на то, что происходит с российским интернетом сейчас, наверное, можно выделить три сценария, первые два очень похожи, по правде говоря. Ну, то есть... Как было раньше, да, с цензурой, да, с блокировкой, но «Медузу» вы не можете читать, можете читать ленту. «Белл» не можете, он заблокирован, но читайте «Ведомости». Для тех, кто очень хочет, ну, поставьте VPN. Мы, конечно, не рады, не хотим, чтобы они рекламировались, не хотим, чтобы вы их ставили, это отягчающее обстоятельство, но, тем не менее, мы готовы смириться с тем, что самые любопытные, вот если им нужно, они могут этим заниматься. Это, я бы сказал, желаемый сценарий, и по которому мы шли долгие годы. С тех пор, как вообще российская власть заинтересовалась интернетом, продолжительное время она им не интересовалась вовсе. Сценарий номер два, самый желательный для власти, нежелательный для нас, это Китай. В целом интернет суверенный, но есть выход в большой интернет, внешний ограничивается, но многим туда и не надо. Свое предложение очень большое, гибкая, мощная система цензуры, и можно даже почувствовать, что никаких ограничений нет, потому что ты туда и не ходишь. Много ресурсов вложить в это нужно. Это, повторюсь, вариант первого, но такой более гибкий, более правильный, более прогрессивный, более умный. Вариант номер три, который стихийно сейчас складывается, это, собственно, белые списки. Ничего нельзя, есть только то, что можно. Это, на самом деле, КНДР. Внутренний интернет довольно ограниченный, с практически никаким выходом вовне. Режим белых списков, как ты сказала, стихийно формируется, но явно людям, особенно тем, которые интернетом не пользуются, но много думают о безопасности, может крайне нравиться. Эти списки тоже я когда пробовал понять, что вообще можно-то, я тоже с удивлением обнаружил, что их несколько, они неточные, черти как составляются, и там всякая бесполезица еще есть. Нет необходимого часто, но есть какие-нибудь сайты псевдообщественных движений, да, вот этих государственных. Есть какие-то государственные сервисы вполне нужные, но медиа нам с тобой ближе всего, я только их перечислю, с твоего позволения. Некоторые из них я сам регулярно читаю, они вполне полезные, там коллеги пытаются сохранять островки профессиональной деятельности, подвергаться давлению вот этому колоссальному, ну да, защищать свою полянку. Подвергаются, но пробуют сопротивляться этому. Итак, медиа. Что можно почитать, когда у тебя отключен интернет полностью? «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газет.ру», «Лента.ру», «Рамблер», «Известия», «ТАСС», «Аргументы и факты», «Российская газета», «Ведомости», «Московский комсомолец», «Коммерсант», «Парламентская газета», «Первый канал», НТВ, РТ, УТР, ТВЦ, ТВ3, МИР, ТНТ, СТС, «Спас», «Пятый канал», РЕН-ТВ, «Пятница», «Домашний», Муз-ТВ, «Мир», «Звезда», «Вместе РФ», «Матч-ТВ», дистрибьютор каналов «Витрина-ТВ», медиахолдинг ВДРК, приложение к радиостанциям «Радиоплеер». Ну, в целом жить можно, но не хочется так жить. А ты как полагаешь, какой сценарий из трех реализуется? Я думаю, что все хотят второго, но могут реализовать третий.
Слушай, на самом деле интересные ты параллели провел, но я бы здесь четвертый пример привела, и, как ни странно, мне кажется, он в некотором смысле даже может быть поближе к тому моменту, в котором мы сейчас находимся. Это Иран. А у
Но Иран это первый
Ирана,
сценарий, по сути, нет?
ну, а первый у тебя какой был?
Ну, когда все более-менее можно, но блокируем довольно широким
Ну вот,
спектром. Если кто-то хочет, он себе ставит VPN или там Telegram устанавливает.
это если мы говорим про то, как сейчас по факту работает, а про то, что они хотят и строят, и мне кажется, то, что теоретически могут хотеть и строить в России, это такой интернет. Просто второй сценарий, который китайский, он классный, но у него есть некоторые проблемы. Они в том, что китайский софт, вообще цифровые сервисы, гораздо более развиты, чем российские. И у Китая практически на все есть аналоги, просто хотя бы потому, что, ну, во-первых, это огромная экономика, и там много было разной разработки, с одной стороны, а с другой стороны, потому что, ну, он раньше начал и более органически закрывался, и там просто действительно, условно, для большей части задач и потребностей обычному пользователю-обычному бизнесу в целом почти ничего не надо за пределами фаервола. То есть достаточно просто быть внутри и выполнять правила, и у тебя будут все нужные тебе сервисы в доступе. В России это не совсем так пока что. Вот. И в этом смысле, мне кажется, я, по крайней мере, вот меня прям сильно-сильно зацепилось ухо вчера за одну из в потоке цитат депутата Свинцова про то, что, значит, Телеграм мы заблокируем, потому что Роскомнадзор видит весь VPN-трафик. Видимо, мы это с тобой еще обсудим, но я пока хочу остановиться на другом. Никакие VPN вам не помогут, а вот будут работать только белые VPN, которые будут вот у журнала, у СМИ, потому что им нужно для работы. Там как-то так было сформулировано со словом «СМИ». Я за это очень зацепилась, потому что я, когда анализировала ситуацию в Иране с интернетом во время январских протестов, меня поразило, насколько там большое значение сейчас играет... То есть все мы знаем, да, про вот этот НИН, иранский суверенный интернет, халяльный интернет, сами иранцы его очень иронично называют. Это вот экосистема сервисов, вот прям как у нас в белых списках, где есть только принадлежащие государственным или окологосударственным холдингам разные бизнесы, которые эти окологосударственные холдинги в том числе отжимали в разный момент времени у их разработчиков или бывших владельцев. И вот, значит, сейчас это вот такое окологосударственная экосистема. Там есть видео, видеоплатформа, мессенджеры, банки, маркетплейсы. И вот этот, значит, белый интернет должен работать там вот в идеале всегда. Пока что это не так, но они хотели бы, видимо, явно этого. И вот когда отключали интернет полностью, там были попытки включить вот этот вот внутренний интернет. Они даже как-то работали, судя по всему, не очень хорошо и не без проблем. Но у кого их нет, как говорится, мы тоже похвастаться пока не можем. Хорошо отлаженные работы белых списков. Вот. Но там есть... Это все понятно, но у них гораздо больше как бы значение имеет так называемые, типа... белые симки, ну, короче, вот у определенных людей есть доступ в глобальный интернет, он подконтрольный, потому что тоже идет через вот такие белые VPN, и где трафик полностью просматривается, но всем, кому необходимо условно профессионально иметь доступ в глобальную сеть, там это и айтишники, и те же журналисты, и просто приближенные к власти люди, у них есть, там, чиновники, у них есть доступ. Этот доступ достаточно у большого количества людей и организаций есть. И, честно сказать, это, опять же, было видно, насколько это важно, потому что когда вся страна оказалась в полностью отрезана, именно во время протестов, вот всякие около, ну, всякие государственные структуры, ведомства и пропагандисты доступ в сеть имели. Ну, в смысле, то есть у них гораздо лучше работал интернет, чем у всех остальных. И вот это вот, понятное дело, что я сама говорю очень скептически относиться ко всем заявлениям депутатов, потому что просто они не принимают решения, они могут быть только дымом над этим огнем, и надо, конечно, послеживать, что конкретно они говорят, но конкретно здесь я зацепилась за это, потому что это как раз очень похоже на вот эту вот систему многоуровневого интернета, он там называется. И это то, в целом, что сейчас органически складывается и в России. Это мы пока не давали никакое имя, и это как-то не пропагандируется как какая-то государственная политика, но это, например, у любой крупной, не знаю, IT-компании, которая вот именно прям полностью цифровым бизнесом занимается, у нее будет чуть ли не собственный кабель зарубежный, точнее, как если она может его себе позволить, на котором не будет условно стоять ТСПУ. Они будут про это ругаться с Роскомнадзором, там, ФСБ и все такое, но при этом там не будет вот этой тотальной цензуры, потому что разработчикам важно получать доступ к своим сервисам без ограничений, например, да. То же самое будет происходить, не знаю, в вот этих вот в белых сервисах, если им нужен доступ в глобальный интернет, им его дадут, да, он будет там контролироваться, будет этот белый VPN, как говорит наш депутат, но он будет. И вот дальше, да, он говорит уже про СМИ. Вот СМИ тоже надо, например, вести какую-то пропагандистскую компанию или читать просто, получать информацию за рубежа, вот им дадут. И у нас тоже как будто бы складывается этот многоуровневый интернет и вот это цифровое расслоение просто по всем фронтам идет. У нас условно мы через год уже не поймем друг друга с человеком, вот человеку, у которого есть VPN, человеку, у которого нет VPN, будут жить в абсолютно разных реальностях. Теперь у нас еще и бизнес, да, или какая-то, не знаю, сектор экономики. Вот у одних будет этот доступ, у других не будет. Ну, то есть это все выглядит немножко дико. Наверное, я немножко утрирую, потому что, условно, человек, у которого не будет VPN, при этом может работать на работе, в которой у него будет доступ, и там доступ к информации у него все равно останется, и там в Телеграме он сможет посидеть. Но вообще, в целом, да, вот это меня, вот честно скажу, меня лично это достаточно сильно пугает, потому что как будто бы к этому все идет, то есть не нужно тотально ограничивать, не нужно прям закрываться, как Северная Корея, достаточно сделать для большинства нецелесообразным пытаться преодолеть эти барьеры, и пользоваться только тем, что хорошо контролируется, и только тем, что мы разрешили. А у остальных будет разный способ, у одних такой, у других такой, разный способ с этой реальностью взаимодействовать. И всех это устраивает, экономика не упадет. Да, вот мы тут часто, я лично часто как аргумент привожу, почему не будет тотального белого списка, потому что так не сможет бизнес функционировать. Ну, в смысле, экономика так не работает. Мы пока торгуем вообще за рубеж чем-либо, в том числе и нефтью, но нужен интернет. Но он будет просто у тех, кто торгует нефтью, условно. И вот эта вот ситуация, она, конечно, ну, выглядит пугающе. То есть, когда этого интернета доступа будет на самом деле достаточно много, но он нас всех вот поделит на какие-то группки. Условно, чтобы у тебя был классный и быстрый интернет, тебе придется быть, не знаю, лояльным. Более лояльным, чем ты мог бы быть в другом случае. Вот это меня немножко пугает.
Ну или до поры не для всего поставить VPN. Вот ты и объяснила, как жить, и все новости последних дней про рост спроса на MP3-плееры по старинке, или даже на пейджеры, на проводные телефоны. Нет, это не эта реальность. Супер. Про Telegram, и в том числе про то, что, как там Свинцов сказал, мы видим весь трафик, в смысле тип трафика, да, мы видим, что этот трафик телеграмный, и мы будем его купировать. Что там с блокировкой Телеграма? И РБК, и ДБЛ писали, что к 1 апреля со ссылкой на источники случится полная блокировка. Как продвигается с этим?
Да, к сожалению, пока что информация вся та же самая, мы ее периодически апдейтим, и вот прямо сейчас, вот на момент 13 марта, к сожалению, ничего не изменилось в лучшую сторону. Пока что все ждут блокировку в начале апреля. Так как все это совершенно непрозрачно, никак, ну, совершенно не, ничем, ни на чем не основано, ну, в смысле, ни на чем, что мы можем проверить, да, нет никакого документа, распоряжения, указа, то в нашем доступе, по крайней мере, то я искренне надеюсь, что даже если я уверена сейчас, что это уже принятое решение, и оно окончательное на этот момент, что по какой-нибудь причине его откатят, и, не знаю, у нас будет еще какая-то передышка, пару месяцев свободного Телеграма. Но я поддерживаю всех, кто тоже надеется, но предлагаю все-таки заранее продумывать какие-то пути обхода блокировок, потому что прямо сейчас это не так. И что говорит депутат? Сказать сложно, да, потому что он же что-то говорит, потом, ну, не дает каких-то разъяснений, с одной стороны. С другой стороны, я не самый великий эксперт по потому, насколько большие возможности прямо сейчас есть у Роскомнадзора заблокировать все, там, не знаю, VPN-протоколы. Могу здесь ориентироваться только на слова разработчиков разных сервисов, обход блокировок, с которыми я периодически тоже общаюсь про это и апдейчу собственное понимание ситуации. Вот прямо сейчас оно такое, что технологически у Роскомнадзора есть возможности блокировать, например, все, ну, многие VPN-протоколы, не самые продвинутые, которые они используют, но многие. Но при этом не то, чтобы Роскомнадзор прямо сейчас это делает повально, потому что это очень все накладно для них. Это все, короче, чтобы блокировать трафик по протоколу, нужно делать это в режиме онлайн. Гораздо проще просто вычленять, например, сервера, зарубежные сервера, на которые единовременно идет очень большой объем трафика, да, например, какие-то огромные-огромные гигабайты в одно и то же место. Идут, Роскомнадзор это видит, он не видит ни что это за трафик, ни от кого это, ни куда он идет дальше, он просто видит сам факт. Он может вычленять вот такие подозрительные адреса и просто блокировать их на какое-то время. И в этот момент у какого-нибудь VPN-сервиса отваливается один сервер, ему надо перекидывать этих пользователей на другой. Это такая вот постоянная игра, чисто такая. То есть это не про какие-то суперсовременные технологии, пока вот все на уровне у кого больше ресурсов. Пока что вот этот распределенный рынок, много-много, когда разных сервисов одновременно действует, он как бы хорошо работает, потому что с таким бороться сложнее гораздо, чем когда это крупный, например, да, какой-нибудь игрок, вот как раньше был там Proton VPN, очень популярный бренд, большой сервис, вот его и быстренько заблокировали. Вот, ну, когда их много-много маленьких сервисов, тут в Телеграме что-то, кто-то нибудь придумал на несколько там тысяч человек, на несколько десятков тысяч человек, здесь вот один такой сервис, на там 100 тысяч человек, здесь другой, вот это все как бы хорошо пока работающая на рынке модель. Но при этом технологически Роскомнадзор очень продвинутая сейчас контора, к сожалению, и он может блокировать более эффективно, чем блокирует прямо сейчас. По какой причине это происходит, никто точно не знает, но все как бы живут в такой реальности, когда условно любая цель должна быть соизмерима, ну, средством. Ну, то есть, что если будет прям очень жесткая политическая задача, так же вот как, например, с белыми списками в Москве, да, ну, в смысле, с отключением интернета в Москве. Целесообразно ли то, что сейчас происходит? Нет, нецелесообразно. Возможно, у этого есть какая-то другая причина, и поэтому это происходит. Здесь тоже так может быть. То есть, может быть, просто Telegram конкретно, да, вот мы там с Ютубом так не заморачивались, с Инстаграмом так не заморачивались, а вот Telegram конкретно – это настолько вражеский сервис, выражаясь терминологии, которую придумали для него в Кремле, что его вот поставится прям вот первоочередная задача вот так сильно блокировать конкретно этот трафик, пытаться его вычленить, что, я не знаю, будет приложено какое-то сверхусилие, но если мы вот опираемся на тот опыт, который у нас сейчас накоплен, то будет происходить примерно следующее, что все, не знаю, бесплатные, плохо созданные VPN-сервисы будут работать все еще очень плохо, часть из них будет еще и небезопасны для пользователей. А сервисы, которые ежедневно сидят и вот эту игру в кошки-мышки ведут с Роскомнадзором, будут работать неплохо, у вас будет, может быть, что-то периодически отваливаться, но будет происходить какой-то апгрейд путей, конкретно там, для вашей группы пользователей, вас будут перенаправлять на какие-то новые пути обхода, и у вас тоже будет работать теоретически, пока мы в этой точке. Могут ли они сильно-сильно усложнить нам всем жизнь? Могут. Но у меня ощущение, что мы пока что в какой-то ситуации запугивания. Вот примерно так же, как это, например, происходит с рекламой, да, в Telegram, в Ютубе, с ФАС. Вот ФАС просто вот так вот в две точки ткнул, а все переполошились, просто катастрофа, вся реклама запрещена, хотя, по сути, произошло только то, что произошло, больше ничего не случилось, да, было два конкретных кейса, когда у ФАС возникли претензии, и он на их примере нам всем продемонстрировал, что так нельзя, но при этом тот факт, что так нельзя, все и так, как бы, наверное, плюс-минус понимали, конкретно случаи там с Телеграмом и Ютубом это гораздо меньше очевидно, чем с Инстаграмом, но все равно как бы логика понятна, но при этом каких-то повальных проверок, жестких закручиваний гаек не происходит, как будто бы часть людей и так уйдет. Ну, то есть достаточно просто припугнуть. И вот здесь вот у меня ощущение, что мы можем оказаться примерно в такой же ситуации, когда достаточно просто сделать его очень неудобным для большей части пользователей, чтобы хотя бы часть из них наконец-то уже стала открывать Messenger Max, и не только поставила его и забыла про него, потому что на работе обязали или там в школе. Ну, чтобы им начали по-настоящему пользоваться, вот как будто бы просто сделать Telegram, ну, еще чуть-чуть менее удобным. Ну, то есть сейчас вот у него там кружочки не грузятся и медиафайлы, вот чтобы еще и сообщения там не всегда проходили, достаточно будет для этой цели. Но опять же, очень важно понимать, какая цель будет поставлена, и мы, к сожалению, можем только, пока что только гадать, а там на практике посмотрим, на что это будет похоже.
Общий вывод про слоистый интернет. Закончить хочу анекдотом, который в жизни произошел. Ты когда говорила про Свинцова, я вспомнил, что я видел сообщение о том, что он, несмотря на то, что является одним из фронтменов этих блокировок, человеком, который их во всяком случае комментирует, что у него при этом Инстаграм прекрасненько работает. Все оказалось еще смешнее, пока ты говорила, я заглянул. Оказывается, что свой канал в Максе на 58 человек он забросил, а в Телеграм-канале и в Инстаграме регулярно все обновляет, и Телеграм у него еще купленный, платный. Ну вот, да, депутат знает, где есть какая-то аудитория, хоть какая-то аудитория, и знает, где ее нет. Спасибо тебе большое.
Спасибо, что позвал.
Это была Валерия Позаченюк, журналистка, специальный корреспондент издания ДБЛ. Подписывайтесь и на ДБЛ в Телеграме, подписывайтесь на Телеграм Медузы. Но главное — приложение. Особенно если вы в России. Оно не только удобное, не только красивое. Там не только появляются книги после того, как мы чего-то продадим, чего-то заработаем совершенно бесплатно как раз именно для тех, кто в России находится, не может купить себе книг, которые издает издательство Медузы. Оно еще умеет обходить блокировки. Там в настройках можно включить режим обхода блокировок. Наша команда, я имею в виду технический отдел, старается все это делать. И мы не так давно, я в стриме про это говорил, с ними общались. Они, конечно, в странном совершенно расположении духа. Они не для этого устраивались в «Медузу». Они для красоты, для игровых механик, для того, чтобы тесты классные делать, устраивались. Но последние годы, в том числе консультируясь с коллегами, которые аналогичные проблемы решают для иранской аудитории, вынуждены заниматься обходом блокировок. И пока это получается. Будем надеяться, что будет получаться и дальше, и что вот этот слой в слоеном пироге российского интернета, где вы можете находиться и сравнительно беспроблемно достигать независимой от какого-либо государства информации, будет все-таки побольше. Все-таки этот слой кремовый, полагаю я. Спасибо большое за внимание. Поставьте лайки, подпишитесь на этот канал, напишите комментарии, если вам понравилось или не понравилось что-то. Нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. И пока-пока!